Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
И сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Пишите сразу, как нас слышно, потому что мы сегодня записываем с одного микрофона.
А то все
да.
Побежали жаловаться, что? И мы побежали.
Что у нас эхо якобы какое-то есть? Ну ладно, окей, теперь будем с одного микрофона, в общем, посмотреть.
Ну, как. Мне кажется, что он хорошо работал, когда он...
Да.
В середине прошлого ролика нашего мы его подключили одного только, да, вот. И, в принципе, было слышно его отовсюду.
Да, у него тут кардиодное это, у нас вроде бы должно обоих охватывать, надеемся.
Ну,
в общем, пишите. Да, пока мы, я думаю, что приступим к обсуждению, да, ты очень хочешь обсудить Америку, все, что там замечательно происходит.
Вот так вот, 91-й год, да, у людей веерное отключение.
Хорошо.
Люди ходят за водой под станциям 5 километров, да, а вот этот Илон Маск жирует на бедных людей Техаса.
Да, да, ну слушай, это вот такие будни сверхдержавцы, натурально, да, вот как это любят у нас шутить, то есть, ну вот, да, действительно, пришла плохая погода, там, морозец такой, минус 10.
Никто не был готов к этому.
Да, зимой, да, ну Техас, конечно, окей, да, действительно, минус 10 для Техаса зимой, это, конечно, сильно. Вот, но вот все остановилось сразу, да, то есть ветряки встали, электросети все посыпались, электричества нет там, на пике 2 дня назад, по-моему, 4 миллиона человек сидело без электричества, а нужно понимать то, что в Техасе центрального отопления нету, да, то есть там большинство домов не газифицировано, как на севере Америки, то есть там зимой ты включаешь кондиционеры и так отапливаешь.
Полный кал.
Электричества нету, все, минус 10 дома, ну представьте.
И я так понимаю, что вот это теплое.
Да.
Энергетика, она даже не подсоединена к американской теплоэнергетике, то есть это, в общем, такое...
Изолированная.
Изолированная абсолютно система.
Ну, в принципе, я бы сказал, что, наверное, это не так уж и плохо, потому что это как бы позволяет действительно автономно Техасу развиваться. Там, если случится глобальный катаклизм, да, они смогут у себя выруливать. Но когда случается локальный катаклизм, да, им, конечно, соседние штаты не могут перекинуть электричество.
Ну да, да, просто мы об этом.
Вот, это, конечно, проблема большая.
Ну вот смотри, как бы у меня несколько вопросов по этой большой теории, да, потому что, понятно, мы люди там... в каком-то правом пузыре вращаемся, да, и все побежали, конечно, кричать о том, что посмотрите на эти ветряки, которые ты уже упомянул, да?
Да,
о том, что вот из-за них люди Техаса страдают, как же вам не стыдно. Вот, но при этом мы с тобой же понимаем, что все-таки ветряки это там, ну сколько, ну 15-20%.
25.
25, хорошо, ну это 1/4, да, в принципе, не критично.
Да, да.
Хотя, безусловно, конечно, что играет важную роль, да, а вопрос вот к частным компаниям, потому что мы понимаем, как уже говорили, что нету централизованной, нету государственной какой-то компании, да, появилась вот эта информация о том, что все эти частные компании решили, что рынок сейчас будет действовать наконец-таки, и взвинтили цены на теплоэнергетику. То есть, в общем, кто главный-то виновник всего этого трэша?
Ну, слушай, главный виновник трэша, конечно...
Ну, кроме погоды.
Да, мы понимаем то, что, конечно, компании, которые не были подготовлены к ней, да. То есть понятно, что, во-первых, Техас, почему это вот именно случилось в Техасе, да, несколько моментов, хотя морозы ударили по всему там Среднему Западу, да. Просто другие штаты, они более подготовлены к такой погоде, понятно. И у них там есть, она система объединенная, да, там в Северной Дакоте будут отключения, Южная Дакота туда отправит электричество.
Конечно.
Техас автономная система, об этом мы уже сказали. Вот при этом в Техасе действительно, как ни странно, хоть и штат нефтяной, газовый, там развивается вот эта вот ветряная система зеленая, 25%. Это много для Америки. То есть в целом по стране 7% электричества производится зелеными способами, да, а в Техасе 25% это много, правда.
А как дошло, учитывая, что мы всегда знаем, что Техас, да, действительно, это вот родина там, ранчо, нефтянки, там, сланцевой нефти, чего угодно, да. Но не зеленый, учитывая, что, в общем-то, на и локальной политики заправляют республиканцы пока что, ну, кроме там центральных городов.
Да, ну, как раз вот эти самые центральные города, муниципалитеты активно развивают всю эту зеленку, и на самом деле республиканцы в Техасе тоже настроены не сильно против нее, то есть они ее, ну, как бы тоже там Грег Эбботт у себя в Твиттере там еще пару лет назад писал о том, что вот мы Техас лидируем как бы в плане зеленой энергетики. Вот проблема в том, что, конечно, вот эти вот самые зеленые батареи в ветрогенераторах, они оказались не готовы к такой погоде, их пришлось срочно там антиобледенителем, в общем, поливать с вертолетов, то есть не очень, конечно, чистые в итоге энергетика, но окей, окей, да. Вот 25%, там примерно половина вышла из строя, то есть, конечно, это удар большой, но это не критичный, да. Проблема другая, то, что электросети посыпались везде почти, да. Не только, кстати говоря, электросети, там и трубы везде рвались.
Да, то есть, в принципе, я так понимаю, что они перекрыли их специально, потому что если не перекрывать, то это все бы разорвало эти трубы, да, и потом еще пропала бы не только энергетика, да, но и вода бы, например.
Да, да, да. То же самое как раз произошло и с электричеством, то есть пришлось резко понизить ну, там, мощность, да, там, электричества вообще в сети, потому что иначе бы там тоже все это бы замкнуло, и, скорее всего, там ушли бы месяцы на восстановление. То есть это бы полный был бы такой 19 век нормальный. При свечах сидишь, там, при генераторах. Но третий момент связан с тем, что, конечно, федеральное правительство отреагировало уже очень медленно. Мы там привыкли шутить то, что Байден сейчас работает с документами, но вот первое последствие, да, то есть человек реально на третий день объявил чрезвычайное положение, да, отправил 60 генераторов на многомиллионный штат, ну, то есть вы понимаете, насколько это все плохо.
А еще смеялись, когда Дональд Трамп кидал туалетные рулоны в Пуэрто-Рико.
Да, то есть там тоже было, конечно, запоздало и так далее, но здесь прямо гораздо хуже. Да, и мы понимаем то, что, ну, конечно, вот там медленная реакция на все со стороны Байдена, это тоже большая проблема, потому что, я не знаю, сейчас ходят разные теории о том, что как бы это такое специальное наказание Техасу, потому что он консервативный штат. Я не уверен в этом. Я думаю, что тут, конечно, просто вот такая бюрократическая оплошность. Первое лицо не заинтересовано, Камала Харрис занимается какими-то своими делами, ну а пока там дойдет до каких-то нижестоящих чиновников, там главы ФЕМА, это американский МЧС. В общем, пройдет время, вот прошли эти дни, когда нужно было решать вопрос, и когда это время было упущено.
Ну и мы вообще, мы читаем, конечно, какие-то безумные истории, то есть мы-то не привыкли к такому трэшу. А у нас могут периодически лопаться трупы, да, действительно, это важная история. Но вот там вот люди оказались настолько не готовы, что просто какими-то подручными средствами начали обогреваться, и были же пожары, да. И люди погибли. То есть, в общем-то, настолько какая-то... никто не был к этому готов, что, в общем, там какие-то действия просто безумные.
Ну да, то есть как бы народ стоит в очереди за пропаном для обогрева, народ стоит в очереди за дровами, чтобы обогреваться, потому что, ну, как бы в лес поехать порубить дрова, в общем, ну, не совсем легально.
Не, ну, так. Люди, которые живут, да, там, на ранчо каком-то, они, то, блин, они могут. То это легко довольно
представить. Если своя территория, да, есть, конечно, да, ну, как бы там полная автономия там у себя, я не знаю, какой-нибудь газгольдер на участке есть, конечно, сидишь дома, и себе все хорошо, да. Ну, конечно, если ты сидишь в субербии, да, там у себя леса поблизости нету, а ближайший лес, он муниципальный, там не порубишь ничего. Нужно ехать куда-то в Walmart, а там уже все раскупили, в общем, конечно, полный капец. Ну, многие как бы в машинах сидят, как бы спят, там хотя бы можно включить двигатель, пока бензин есть, можно погреться.
Ну, там тоже можно задохнуть совершенно спокойно.
Это правда, это правда. То есть, конечно, ну, вот такая, такие вот будни сверхдержавы, да. Случилось просто вот, как это называется, идеальный шторм. Все сложилось, и все сложилось именно вот в Техасе. Да, и штат не был готов, и изолированная система, и правительство никак не помогло, и, в общем, случилось то, что случилось, да. Вот, но касательно того, что, ну, там сейчас взвинтили ценник после того, что, да, случилось, ну, как бы здесь, в данном случае, типичная реакция, да, то есть, как бы, ну, а как еще поступать, если у тебя там гигантские траты, которые нужно как-то восполнять? То есть, ну, я думаю, что будут судебные иски, там частично эти ценники потом откатят назад.
Ну, понятно, конечно, да, да, конечно, да, когда у тебя все уже наладится, там, почему бы не откатить?
Да, там 35 тысяч, но здесь тоже нужно понимать то, что там, в общем-то, в Техасе де-факто одна большая, вот, как там, Элкорт, по-моему, называется, энергетическая компания, монополист, то есть, да, она формально частная, но мы понимаем, да, то есть, когда большая компания, это вот такой свободный рынок. Как точно самое, на самом деле, как бы и в Калифорнии, да, вот помнишь, мы летом много обсуждали, какие там были пожары, веерные отключения электричества летом, потому что было слишком жарко.
Да,
там то же самое, да, вот PG&E, одна компания-монополист, которой тоже все плохо, там электросети десятилетиями не ремонтируются, тоже все падает, потому что летом слишком жарко. Но тут как бы слишком холодно зимой стало.
Ну, опять же, это к вопросу, наверное, об инфраструктуре американской, да, которая, в общем... и республиканцы, и демократы много говорят. Тоже даже Дональд Трамп предлагал изначально в 2016 году, да, там один из его главных проектов была замена большой плана на инфраструктуру, там, на мой взгляд, в общем, правильно. И мы видим, да, что не только, да, инфраструктуру, которую мы привыкли знать, да, там железные дороги, которые в отвратительном состоянии, автомобильные дороги, которые в отвратительном состоянии во многих местах, да, но и вот такие вот истории, как электросети, энергосети, да, в общем, тоже формально в частных руках, но при этом никак не развиваются. Развивается, да, там вот эта зеленая энергетика, которая, конечно, в случае ЧП резких оставляет желать лучшего.
Да, то есть, ну, опять же, как бы мы здесь нужно, наверное, тоже расставить акценты.
И вот последнее, что тебя перебью, вот тоже в такой ситуации было бы идеальная электростанция, АЭС какие-нибудь, да?
Абсолютно.
Но мы этого вообще в Америке не видим. Люди, в общем, абсолютно там прозомбированы, пролоббированы, то, что вот это нельзя строить. Тоже, конечно, какая-то уникальная история, там на уровне там, Германии, вот этого боязни создания электростанций, хотя, как бы, ну, чего тут бояться, когда это абсолютно безопасные технологии.
Если там немцев еще запугали Чернобылем в свое время, то в Америке такого не было.
Ну, и все-таки в Германии, да, очень сильные зеленые настроения, то в каком-нибудь Техасе, то действительно очень странно, почему это не может появиться.
Ну, потому что я думаю, то, что вообще, в общем, строительство атомных электростанций – это... прерогатива больших правительственных структур, и так как они контролируются понятно кем, то, в общем, к этому ничего не идет, хотя это действительно самый экологически чистый.
Конечно.
Да, если вы так беспокоитесь о climate change, глобальном потеплении, то вот вам АЭС, который там один пар выводит, и все, все чисто, ничего там нет, да, то там, это как это называется, carbon footprint, там нулевой.
Конечно.
Вот, но если просто нужно соблюдать, конечно, все средства безопасности, чтобы не было Чернобыля, Фукусимы и так далее. Но даже как бы вот, да, этих примеров там на 70 лет не так много, да.
Ну, один был в Америке, один был в Японии, ну и Чернобыль, да, конечно, который мы знаем.
Как бы обычно все-таки там много уровней системы безопасности, поэтому там, если даже какая-то утечка произойдет, ее можно локализовать. Я просто скажу, у тебя много факторов складывается, получается плохо. Вот. И мы не против зеленой энергетики, да, просто она должна развиваться самостоятельно. Да, если она будет успешной экономически, да, она как бы сама собой там, ну, уничтожит нефтянку и газ. Но пока что она развивается за счет вот именно госвливаний. И она сама по себе неэффективна. И получается то, что получается, вот в данном случае тоже большой минус не только зеленой энергетики, но вот в том числе и ее вот ситуации с заморозкой Техаса.
Что случилось с нашим любимым Тедом Крузом? Потому что, по ощущениям, Тед Круз обосрался.
Ну, слушай, я как...
Да, давай будем откровенны. То есть, худшую представить Optics, которую мы часто, да, ну, довольно тяжело.
Ну, я как давний сторонник...
Политехнолог, как политехнолог Теда Круза.
Да, да, как спин-доктор, да, я постараюсь все-таки объяснить. Ну, действительно, наверное, ситуация не очень красивая, согласен. Вот, но тем не менее, нужно понимать то, что он же сам бы никак не повлиял на ситуацию, если бы он находился в Техасе, мы понимаем. Он же не губернатор, да, там...
Безусловно.
Не глава МЧС местного ФЕМа, ну, то есть не президент. Поэтому если бы он находился там, ну, как бы вот просто находился бы там.
Ну, это выглядело бы намного лучше, давай так, да? То есть,
окей,
там,
да.
Бегай, бегай, да, и там, там, говорит о том, что я с вами, ребята, сфотографируйте меня с бабушкой, да, я ее перевожу через ледяную дорогу. Ну, это, конечно, намного лучше, когда ты говоришь о том, что я лечу с семьей в Канкун, мексиканский, Греция, а потом у тебя такой чемодан, который не рассчитан на один день, а потом ты меняешь билеты, и ты этой же ночью летишь домой. Ну, это выглядит ужасно.
Ну, скандал разразился, да, была оплошность, я согласен. Согласен, да, с кем не бывает. Вот, я не вижу в этом какой-то большой трагедии. Ну, для него, конечно, да, это удар по репутации временный, может быть, поставит крест на его президентской кампании, мы посмотрим.
Нет, ну да, нет, понятно, что в Америке новостной цикл довольно быстро меняется, но такая история все-таки, я думаю, остается в памяти у людей.
Вот, возможно, возможно, посмотрим. Вот, в принципе, я, опять же, я в этом ничего плохого не вижу. Это, ну, вот просто, да, некрасиво так сложилась ситуация, да, то есть там заранее был спланированный тур, который, ну, вот
пришлось. Билеты уже забронированы, уже не отменишь.
Ну, конечно. Конечно, да, там тратить деньги, а все-таки человек не самый богатый, нужно понимать, да, не миллиардер, как Трамп, как бы, то есть, как бы, билеты тоже...
Горячие путевки, чартеры горят уже.
Конечно, да, и там, в принципе, не так далеко летел, там не на Гавайи, а Канкун, это вот там через границу мексиканскую.
Конечно.
Поэтому, ну, что такого? Ничего плохого не произошло. Вот, поэтому это просто попытка вот либеральных медиа отвлечь внимание от проблем, там, у Эндрю Куома, например, или от других проблем с той же самой зеленой энергетикой. Поэтому здесь, ну, вот нашли козла отпущения удобного, и на них набросились все на Теда
Круза. Ну, я согласен, что нашли, но просто как бы так подставляться, это была, конечно, грандиозная ошибка.
Ну, я согласен, да. То есть пиарщиков Теда Круза, если бы, как бы я этим...
Просто странно, что как бы никто ему там, очевидно же, да, что у него вокруг... Люди, которые работают там и работали с ним там в 16-м году в президентской кампании, да, там и постоянно с ним взаимодействуют. Неужели никто не сказал, слушай, ну это как-то выглядит не очень.
Ну, я думаю, то, что никто не ожидал, что будет такой большой катаклизм, да, то есть, когда он уезжал, это был первый день, и
ну, да.
Думали, что починят уже на второй день, а оказалось то, что длинная история. Поэтому здесь, конечно, сложилась ситуация неприятная. Ну, и я думаю, что, конечно, Круз надеялся на то, что никто не узнает о том, что он уехал.
Думаешь?
Ну, могло быть.
Ну, я думаю, что они же, в принципе, многие мониторят все эти.
Ну, вот, да. То есть, как бы здесь попался человек на этом. Ну, опять же, да, не самая страшная история. Вот у Эндрю Куома пострашнее.
Ну, мы о ней говорили в прошлом.
Да, да. Ну, я, может быть, сейчас немножко тоже про нее расскажу. Вот. Ну, а в целом по Техасу, да, ну, вот такая ситуация. И, скажем так, вот показатель того, как можно действительно отправить там... И Техас, нужно понимать, да, он там не самый плохой штат в Америке, да, то есть очень развитый экономически. Можно за несколько дней отправить просто в средневековье, в 19 век, вот, ну, погодой, да, вот таким погодным оружием. Видимо, китайским или КНДР. Или
ну, это Владимир Вольф, видишь, предупреждал, да. Что наши ученые в один день чуть-чуть изменит траекторию Земли.
Да. Вот, и, конечно, снова все заговорили об угрозе вот этого всем известного EMP, да, оружия, электромагнитный пульс, то есть это взрыв атомной бомбы в высоких слоях атмосферы, когда у тебя просто вся сгорает электрика на территории, там, условно, континента. Mm. Да, то есть вот так вот можно быстро отправить, да, всю Америку куда-нибудь в каменный век, если какая-нибудь Северная Корея или Китай это осмелится сделать. Вот поэтому, в общем, Техас – показатель того, как это все делается. Так, ну, про Куома, наверное, да, вот мы на прошлой передаче про него говорили, действительно, про скандал с домами престарелых. И я говорил о том, что, наверное, все-таки его не сдадут, но сейчас, судя по вот тому, что прошло за неделю, мне кажется, уже могут сдать.
Ну, и тем более, я так понимаю, что в своей партии уже началось, да, то есть там вот персонаж, который заседает в Нью-Йоркской городской думе, или, да. Не, или что это там...
Ну, ассамблея.
Ассамблея, да.
Ким.
Да, сказал о том, что я на протяжении года воевал, а тут мне звонит сам Куома, да, и требует, что если я не прекращу там воевать против него, то там подвесит меня за яйца, условно.
Ну, да, то есть как бы не очень хорошо. Билл Ди Блазио, конечно, встал на сторону своего депутата. Там Александрия Окасио-Кортес тоже сразу же сдала Куома. В общем, так все начали отступать от него. Республиканцы начали процедуру импичмента, ну, местные, да. В общем, все нехорошо складывается. Еще и ФБР начал официальное расследование. Да, то есть я уже видел теорию о том, что это вот сделано для того, чтобы Куома не бросил вызов Камале Харрис на праймериз 2024 года. Mm-hmm. Вот, поэтому его...
Подчищают.
Подчищают, да, так, ряды от таких вот людей. Да, ну, как бы вот, что называется, вот такое падение с политического олимпа. Человека, которому там Эмми вручали, который был там главным коронавирусным лидером на прошлом году в Америке, вот, в общем, превратился в пшик.
Абсолютно. Следующим придут за Фаучи.
Я надеюсь, да. А всего лишь там не стоило отправлять больных пациентов в дома престарелых и не убивать таким образом 13 или 15 тысяч несчастных почтенного возраста нью-йоркцев. Чем занимался замечательный наш Эндрю Куомо. Вот. И как гораздо меньше, как мы понимаем, да, было истерики в либеральной прессе по поводу вот этой всей разворачивающей истории, чем вот по поводу, господи, Теда Круза, который полетел. Ну вот, а еще снова вот это вот либеральное лицемерие.
Ну которое, да. Ладно, давай поговорим о главной картинке, да, у нас заставки с сегодняшнего стрима, да, это Раш Лимбо, да. Который на этой неделе ушел из жизни.
Ушел, да. И, конечно, реакция со стороны тоже либерального такой тусовочки была знаковая.
Ну, как знаковая, довольно ожидаемая, давай так.
Да, вот это вот Rest in Peace и так далее.
Давай, расскажи вообще. Как этот человек, в принципе, да. Видоизменил, да, и создал, наверное, современный американский консерватизм, да, потому что мы понимаем, что до там, его радиошоу конца 80-х, начала 90-х, в общем, американский консерватизм был совсем иным.
Да, конечно. То есть нужно понимать то, что там индустрии консервативных медиа до Раша Лимбо ее, в принципе, не было. Когда я об этом написал в телеграм-канале, мне там пришли несколько людей, начали говорить, а как же там же были же у вас, там был National Review и так далее. Нет, я... Согласен с тем, что, конечно, National Review, да, появился там в 76-м году, Уильям Бакли на деньги ЦРУ его создавал.
Ну и при этом для каких-то таких интеллигентов, которые, да. Покуривая трубки, сказали, конечно. Ну, друзья мои, о чем вы говорите?
Высоколобые интеллектуалы в университетах или в Вашингтоне, да, то есть это было, ну, не для всех пресса, да, там Chicago Tribune был тоже, региональная газета, вот, были какие-то там отдельные колумнисты в Wall Street Journal, но это все вот такая местная история, местные газеты, либо общенациональные, ну, такие отдельные колумнисты, как вот Wall Street Journal. То есть это не было индустрии. Индустрия появилась именно вот в 80-х годах, когда, во-первых, да, нужно понимать, в ту эпоху радио, ну, совсем как бы уже посыпалось. Да, то есть оно...
Ну да, 80-90 уже, конечно, век телевидения абсолютно.
Да, да. Телевидение убивало радио, порог входа был очень низкий. Раш Лимбо, который там всю жизнь интересовался радио, там со школьной скамьи, он пошел в эту сферу, получил сначала маленькую программу, потом начал раскручиваться, потом переехал в Нью-Йорк, у него была большая программа, он вел прямую трансляцию с праймери с 88 года, как раз когда там сделал свое имя, вот, и в ту эпоху вот Раш Лимбо начинает превращаться в такую общенациональную фигуру, да, за счет чего? За счет того, что на самом деле у него вот, во-первых, очень сильный магнетизм был, и он был действительно очень талантливый человек, то есть вот мы с тобой уже 2 года ведем подкасты, и я это начинаю понимать все больше и больше, да, то есть там полтора часа, и у меня уже язык начинает заплетаться, мне сложно говорить, да, он может по 7-8 часов в одного говорить, и вот как будто их и не было.
Ну да, и при этом надо понимать, да, что это не какие-то такие сухие цифры и там и факты, это, в общем, огромное количество юмора,
да.
Общение с телезрителями, с аудиторией, то есть, в общем, это постоянно какой-то диалог, да, и чем-то приправленный.
Да, и Рашлимба показал то, что индустрия радио, она может развиваться отдельно от телевидения, потому что миллионы американцев каждый день едет на машине.
Да, я думаю, что это самое главное, на самом деле, то, что вот, культура слушать радио в машине американской, да, это вот от этого всего и идет.
Вот там телевизор там не посмотришь, потому что тогда их и не было, когда появились, как бы ты, тебе нужно смотреть за дорогой, да. Там даже ты дома сидишь, как бы можешь радио слушать, заниматься своими делами, то есть это удобно. А почему у нас сейчас развиваются подкасты? Вот именно потому, что это удобно. Аудиоконтент, он удобен. Вот Rush Limbaugh этим воспользовался, да, его программа там начала очень быстро набирать популярность, и, конечно, вот он выстрелил в 92-м году и сразу после этого, да, то есть мы помним, он когда на выборах 92-го года поддержал Пэта Бьюкинена, нашего любимого, да, человека, которого, ну, там, все шельмовали в либеральной прессе тогда.
Консервативный это тоже, в принципе.
Да, да, ну, там, ее было очень мало, но да, конечно, шельмовали. Вот, тем не менее, он набрал очень хороший процент, 23% на праймерис против действующего президента Буша-старшего, это очень хороший результат был. Да, напомню, сколько там получили вот эти инвалиды, которые против Трампа-то выступали. 1%, ну, вот сравните, да. Вот, соответственно, потом, когда уже Буш... Бьюкинен проиграл, но потом и Буш-старший проиграл на выборах, Билл Клинтон стал президентом, и вот здесь, конечно, началась золотая эпоха Раша. Да, то есть вот...
Ну, это, наверное, чем-то схоже, конечно, с президентом Обамы, да, вот да. Когда тоже там 2008, там, по 2012 год, ну, вот тоже золотая эпоха, там, и там чайная партия, и огромное количество появляется людей, которые тоже там радио, подкасты, там, не знаю, YouTube, вот все это, да, вот это такая же история с 92-м годом.
Да,
там Глинбек... Есть... Конечно, тот же самый, с 2008 года, да, это Rush Limbaugh 92-го.
Вот, ну, Глен Бек, он стал радио таким ведущим, конечно, в 90-е годы, ну, а в 2008 получил место на Fox News, там полтора года просидел, но потом его оттуда выгнали за слишком конспиративные такие конспирации, да, теории.
Алекс Джонс, да, Алекса Джонса.
Именно так, да. Вот, и, конечно, Билл Клинтон со всеми своими скандалами, там, Whitewater, Troopers Gate, там смерть его адвоката Уинса Фостера, потом Моника Левински, там их сотни было этих, да, скандалов. И это, конечно, была такая золотая почва для консервативных медиа, потому что мейнстримовые медиа это все либо игнорировали, либо очень мягко комментировали. Вот и Rush Limbaugh, он стал на самом деле главным в стране критиком Билла Клинтона. Да, он тогда как раз, у него аудитория была максимальная, там больше 30 миллионов человек. Потому что, ну, людям нравилось, как он с юмором просто, ну, вот разбирал все, что вот происходило в Белом доме, да, и активно, конечно, ну, скажем так, вот...
Уничтожал,
на самом деле, Билла Клинтона, да, то есть нужно понимать, что Билл Клинтон был настолько вообще фрустрирован, что он, по-моему, раза 3 или 4 упоминал в своих пресс-конференциях Rush Limbaugh по имени, что как бы тоже не так часто происходит, хотя президент по имени упоминает о том, что там, ну да, скандал разразился, я представляю, что Rush Limbaugh про меня расскажет и так далее. То есть, ну, вот.
Ну и при этом все-таки нужно понимать, что 92-й, ну вообще 90-е годы, это такая все-таки сейчас уже кажется абсолютно вегетарианское время, да, потому что мы понимаем, что того же Rush Limbaugh сейчас там уничтожили, закэнсили, как угодно.
Да. Да.
То есть, в общем, тогда еще можно было просто вот так вот там, поливать как угодно, там, Кит Клинтон, ну и вообще всю эту там либеральную общественность.
Да, либеральную номенклатурку, как ее называют, да, и тебе, ну, ничего не было, да, и как бы ты мог развиваться на своем радио, потому что радио, вот именно оно тем и хорошо в Америке, потому что там, конечно, вот есть свобода слова и разброс мнений очень большой, потому что порог входа очень низкий, в отличие от телевидения, да, и тебя никто там не может заканцелить, потому что радиостанциям нужны живые голоса, живые люди для того, чтобы как бы поднимать свои рейтинги. Это не ТВ, которое там витает в облаках с огромными рейтингами, условно, да, и поэтому...
Ну и стоимость вообще любой передачи, конечно, исчисляется там сотнями тысяч, а тут ты сидишь с микрофоном.
Вот именно, да. Вот, то есть нужно понимать, когда Rush Limbaugh этим занимался, еще не было вообще консервативного телевидения, да, то есть оно появилось в 96-й год Fox News, да, там чуть позже появляются первые консервативные уже онлайн-порталы, там, The Drudge Report, World Daily News, WDN, и там все остальные, но это уже немножко попозже, да, вот Rush Limbaugh начал эту волну первую, на самом деле, вообще медийной революции. То есть, как бы он первый человек в Америке, который смог сломать монополию либеральных медиа вообще на вот предоставление информации. То есть, такого человека не было никогда, ни до, ни после. Вот, и потом по его стопам, конечно, пошли огромное количество людей, которых мы теперь знаем, там и Глен Бек, и Шон Хеннити, Лора Инграм, кого угодно можно вспомнить. Да, и сейчас действительно вот индустрия консервативного радио в Америке, она там многомиллиардная.
Ну, в общем, я думаю, что радио, конечно, там, в отличие от телевидения, да, или там интернет-ресурсов, конечно, абсолютно правая история. То есть, в общем, мы не знаем каких-то там, ну, в подкастах,
да,
они пытаются, да, там конкурировать. Но вот именно такое вот типичное радио, которое ты включаешь в машине, конечно, оно там правое, христианское, какое угодно.
Конечно, да. Особенно локальное, ну и вообще национальное тоже. Там единственная либеральная альтернатива – это вот Родион Пьер, да, вот которая…
Угу. На государственное.
Да, полугосударственная, да, и при этом топит, конечно, очень сильно за либералов, да, и гонит либеральную пропаганду, что тоже, конечно, показательно. Ну, вот, но кроме него, да, там мы видим по рейтингам, там вот, Раш Лимбо был первый, там Шон Хеннити второй, там Лора Инграм третий, то есть там из топ-10, там 9 или 8 это будут консервативные радиохостеры. Ну вот, и, конечно, да, вот они очень рано смогли зайти, как, например, опять же, многие правые смогли рано зайти в Телеграм, и поэтому Телеграм считается довольно правой площадкой сейчас в России.
Угу.
То же самое, конечно, вот в Америке смогли зайти вот, ну не очень рано, но вот зашли в индустрию радио именно тогда, когда нужно было заходить, когда оно было в кризисе, и они смогли его вытащить из кризиса. Да, то есть теперь радиостанции, которые тогда многие загибались, теперь это вот многомиллиардный бизнес, там Rush Limbaugh, у него состояние там под миллиард долларов, больше 400 миллионов. Да, то есть как бы действительно человек был очень богатый. Когда он закончил, ну, уже там сейчас, ну, по сути, заканчивал свою карьеру, потому что нужно понимать то, что у него были проблемы с его раком, а это уже длинная история, там, лет 12.
Угу.
Еще когда вот Обама только-только стал президентом, у него уже были проблемы с раком, он уходил на несколько лет, потом возвращался.
Поэтому... Ну, мы последний год уже видели, да, там, в общем, он был плохой, там, сильно похудел, и вот, да. Не знаю, такая вот финальная глава, когда Дональд Трамп ему вручал медаль.
Да. Да, то есть как бы ему да, вручили медаль, это тоже было очень знаково, я очень порадовался за Раша, это было в прошлом году, получается.
Угу, да.
Вот, и, конечно, Rush Limbaugh, он еще интересен тем вот своей идеологией, да, то есть это вот человек, который идеологический хамелеон. То есть он, это на самом деле тоже очень хорошее свойство человека, то есть у него вот была способность чувствовать свою аудиторию, всегда подстраиваться под ее настроение. То есть в свое время, да, вот он поддержал Бьюкенина, когда очень было много фрустраций по поводу вот Буша-старшего и его политики, да. При Билли Клинтоне было очень легко его критиковать, потому что республиканцы были настроены резко против всего, что делал Билл Клинтон, его скандалов. Да, при Буша-младшем Rush Limbaugh стойко поддерживал и защищал Буша-младшего все 8 лет, хотя, казалось бы, да, рейтинги у него были плохие, но вот республиканцы хотели слушать не критику, которую они могли бы там на CNN посмотреть, а вот именно что-то хорошее про Буша, и Rush Limbaugh этого давало. То же самое потом, когда чайная партия появилась, он сразу перестроился, начал как бы стал частью чайной партии, чайной революции, да, и критиковал Обаму на этих позициях, там, фискального консерватизма и так далее.
Когда, и потом стал популистом,
когда появился Трамп, да, мы помним то, что Rush Limbaugh официально не поддерживал Трампа, он там всегда лавировал между Трампом, Крузом, да, Рэндом Полом и так далее, но когда Трамп уже победил на праймерис, он, конечно, стал поддерживать популизм и так далее, какое-то время даже заигрывал немножко с альтрайт-повесткой, альтернативно правой, там, про мигрантов и так далее, но потом, когда понял, что слишком токсичная тема, отстранился от нее. То есть он всегда вот именно так чувствовал аудиторию и всегда подстраивался, и вот это интересно. Если изучать Rush Limbaugh, можно посмотреть, как вот эволюцию такой правой консервативной мысли вообще в Америке вот на протяжении последних 30 лет.
Ну да, в принципе, логично, когда у тебя там большинство людей тоже за 30 лет в самой республиканской партии трансформировались. В общем, логично, что главные голоса проделали этот же путь.
Да,
ну, а слушай, да. Если бы он там, не знаю, остался бы таким же, не знаю,
да.
Поклонником Буша, то где он сейчас был, где были бы его рейтинги, да?
Ну вот с Линкольн по этим, да, Project.
Да, Evening Standard, uh-huh. Или как это, ну, эти да. Все консервативные мелкие газеты, у которых там тираж, не газеты, а журналы, да, там 5 тысяч, 10 тысяч.
Weekly Standard.
Weekly Standard, да, там Билл Крисел. Кто это, кто эти люди, кто их знает?
Да, действительно, вот в свое время Гленн Бек совершил очень большую ошибку, когда вот он пытался...
Извинился.
Воевать с Трампом в 15-16 году и очень сильно просел в плане аудитории, и потом он в 17 году уже начал говорить о том, что ну вот Трамп-то оказывается очень хорошую политику проводит, а я-то в нем сомневался, в общем, пытался вернуть себе аудиторию. Вот Rush Limbaugh таких ошибок не совершал никогда. То есть он всегда как бы аккумулировал аудиторию и держал ее. И этим он тоже, конечно, очень... В этом, в том числе, его талант проявлялся.
Uh-huh.
Вот. И, конечно, его смерть – это большой урон, наверное, для правой консервативной мысли. То есть понятно, что сейчас уже не 92-й год, да, там последователей Rush Limbaugh много, да, тех, кто займет этот вакуум, да, но тем не менее, конечно, такого человека, такого яркого человека уже в Америке нет и, наверное, и не будет. Поэтому тут, конечно, rest in peace, что называется, да, то есть это вот великий человек, мало кто смог за свою 30-летнюю карьеру так сильно изменить вообще медийный, да, ландшафт.
Это правда, это правда. Ну, мы понимаем, что, да, там без него, я не знаю, того же Трампа, очевидно, не было бы, да? Да, то есть, в общем, человек проложил всю эту дорогу.
Да, то есть я думаю, то, что и Руперт Мёрдок бы не стал создавать Fox News и так далее, то есть совсем бы другая была бы ситуация в Америке на текущий момент.
Как в Канаде какой-нибудь.
Да, с одним этим, Rebel Media и все, и вот и да.
И все отдыхают.
И все отдыхают.
Ну да, на самом деле, вот ты говоришь, Руперт Мёрдок, хороший вопрос, что больше всего повлияло, конечно, на вообще американские консервативные медиа, да, то есть Раш Лимба, мы понимаем, Руперт Мёрдок, его приход, ну и вообще Руперт Мёрдок во всех странах, где он существует, его медиа, да, то, конечно, там дискурс сдвигается, что-то говорит, действительно, серьезно вправо, да, то есть... Мёрдок представлен таблоидами в Англии, поэтому, в общем, печатная пресса в Англии довольно жестко права, да, без них, наверное, не случился бы Brexit. Да, Руперт Мёрдок появился в Австралии, поэтому в Австралии тоже довольно правое настроение существует. Да. Ну и да, и, конечно, Руперт Мёрдок присутствует в Америке, да, там Fox News один чего, без которого, да, не было бы там той же республиканской партии, да, и вообще понимание, что такое современный или старый консерватизм, которого мы знаем сейчас.
Да, то есть мы понимаем то, что, конечно, Fox News сейчас пытается сильно скатываться в центристскую позицию, да, в сторону центризма, но, безусловно, пока там есть такие люди, как Такер, как Шон Хеннесси, как Лора Инграм, это все сдерживается, да, это ограниченное такое движение, вот, и... Безусловно, наверное, вот сейчас роль разговорного радио будет снова расти, потому что мы видим, да, тотальную цензуру в соцсетях, в интернете, да, где там, условно, Брейдбард, который никто не выгружает, там, поисковые выдачи его блокируют, да, если там действительно уже разговоры идут о том, чтобы кабельные ТВ отключать, да, ну вот разговорное радио снова, может быть, как в 90-е годы, останется таким последним светочем свободы, свободы слова.
Ну, посмотрим, может быть, сам издат уже переходим, приносим журнал.
Да, это было бы хорошо, да, там такой цифровой сам издат какой-нибудь сделать на блокчейне. Это сейчас модно.
Хорошо, с Америкой, мне кажется, у нас с тобой все.
Да, ну, раз ты заговорил про Руперта Мёрдока, можно поговорить про вот как раз тогда медийную, важную медийную историю, в которой он тоже оказался завязан. Это вот немножко подальше от Америки, к западу и к юго-западу располагается, да, такой Австралия, континент. Там случилась своя медийная такая мини-революция, скажем так.
Выключили новости. Тоже, видишь, мы говорим о том, как люди переносятся в 19 век, наш референт главный сегодняшнего подкаста.
Да.
Да, видишь, Австралия решила попробовать, что такое жить без Фейсбука. Да, ну, это довольно долгая тоже история, то есть уже несколько месяцев продолжается вот эта судебная тяжба, политическая тяжба вокруг Фейсбука, и то, что Австралия говорит о том, что нужно дополнительно, я так понимаю, платить.
Да.
Фейсбук говорит о том, что мы ничего не собираемся платить, да, ну и просто решил удалить вообще всю информацию в Фейсбуке австралийском, который был как-то завязан. То есть даже удалили Фейсбук Австралии на Фейсбуке.
Вот, ну там, да, там как бы война была с двумя, да, компаниями, с Google и с Facebook, да, Google в итоге пошел все-таки на попятную. Как раз очень интересно, он теперь будет закреплять по австралийским законам статьи там трех крупных медийных конгломератов австралийских, вот, в топе выдачи. В том числе один конгломерат принадлежит как раз Мёрдоку.
Видишь, помнишь, это как у нас, что выдает Яндекс Новости? Это вот та же история, да, потом немножко подкрутили и начал выдавать новости.
Хорошо, да. Вот, но тем не менее, конечно, история не идеальная, я вообще против вмешательства государства в сферу медийную, но тем не менее, конечно, вот в условиях, когда Google манипулирует своей выборкой так, чтобы туда никто не попадал из консервативных медиа, да, но приходится только вот так действовать.
Ну нет, ну слушай, выбирая между Google и австралийским правительством, мы без проблем выбираем австралийское правительство, потому что в Google сидят просто или в Facebook.
К большому сожалению,
уроды.
Потому что ну, лучшего варианта нету, да, то есть так у тебя хотя бы там есть шанс то, что вот австралийский Fox News, там это как News.com, AU, или как там
ну, там Sky News Австралия, которые...
Да, Австралия, так далее, они хотя бы будут какую-то немножко правую консервативную повестку тащить, и она будет хотя бы видна. Да, потому что вот в поисковой выдаче Google вы там не найдете никакого Брайтборда, Fox News там уже почти нету на самом деле. Вот, тут, ну...
Да, с опросами легко манипулировать, мы понимаем.
Да. И тут хотя бы как бы по закону дается возможность там условно вот конгломерату Руперта Мёрдока там оказываться. Это, в принципе, наверное, не самая плохая история.
Да, тем более мы же понимаем, что, в общем, в конце концов решает правительство, да, сейчас там консервативное правительство, ну, придет ли там либористское правительство, сменит его консерваторы, да, а выбрать кого-то в Гугле, который отвечает за то, кто у вас там будет выпадать, да, вы не можете, ну, вот и все.
То есть можете пользоваться, конечно, DuckDuckGo или Yahoo, но понимаем то, что, конечно, аудитория гораздо меньше.
Ну, вообще, конечно, уникальная история с Австралией, да, потому что вот за последние там 2-3 месяца это уже вторая такая глобальная война, потому что первую они ведут, продолжают с Китаем.
Да.
Помнишь, это огромное количество скандалов и запрет, в общем-то, австралийского вина, который очень сильно ударил по отрасли. Да, мы там видели эту кампанию западных стран о том, что теперь покупаем только австралийское вино, боремся с коммунизмом, да, а вот теперь тут у тебя еще второй фронт, огромные технические компании. В общем, не позавидуешь.
Ну да, правительство Скотта Моррисона, это правда. Но как бы если считать то, что у него хватает сил на это, то пускай, пускай воюет. Но что интересно, другие страны англосферы, в том числе Соединенное Королевство, они теперь тоже с интересом смотрят за опытом Австралии, и я уже слышал некоторые, ну там, условно, слухи о том, что вот, например, вот Великобритания тоже может пойти по тому же направлению, тоже так же заставить Google там закреплять вот выдачи какие-то, ну условно, такие крупные медийные сайты. Это было бы на самом деле неплохо. Там, хотя, потому что тоже, если там попробуйте найти какие-нибудь новости по Великобритании, там будет один BBC, Independent, прости господи, да?
Guardian.
Guardian, то есть, ну, вот самое такое, вот самое левачество.
Самая мякотка.
Вот, там, Daily Telegraph будет где-нибудь там на второй странице выдачи, дай бог, дай бог.
Breitbart UK не будет.
Вообще, да, его вообще не будет. Поэтому тут, конечно, это все очень-очень грустно.
Ну, да, ну, мы же видели, что выдает по Брекситу.
Да.
По Брекситу выдает то, что впереди коллапс всего и вся.
Конечно. Ну, вот. Вот он случился, коллапс, да, уже мы видим, сколько лет коллапса.
Происходит он.
Это правда.
Нон-стопом.
Вот, поэтому так. Вот, ну, вообще, на самом деле, вот есть такой, ну, я уже замечаю какое-то время, некоторое время, неплохой тренд на то, что ну, там доля Google на рынке вот, поисковых систем, она немножко действительно начала падать. Упала ниже 90%, то есть все равно очень много.
Пик, мне кажется, действительно пройден.
Да, то есть там что-то в районе 88-86%, да, вот растут альтернативные площадки, Yahoo, Bing, они не так сильно цензурируют. На самом деле, Yahoo новостная секция, она, конечно, очень либеральная, но вот если ты ищешь новости, там, в принципе, довольно неплохо он показывает. Вот, ну и, конечно, есть DuckDuckGo, который я вот рекомендую всем пользоваться как альтернатива Google. Вот я про него вообще впервые услышал еще году в 13-м, как такой open-source проект, и пытался тогда им пользоваться, когда он только-только появился, но тогда он искал очень прям, очень плохо. Сейчас вот за 7 лет он, конечно, уже, ну, скажем так, вырос. То есть ищет уже хуже, чем Google, но уже не так, чтобы прямо сильно хуже, и там цензуры как таковой нету. То есть это вообще вот, на самом деле, одно наслаждение. Так заходишь в DuckDuckGo, там ищешь, и у тебя вот, знаешь, как будто ты попал в Google образца 2010 года, то есть там в топе Breitbart, Daily Caller, то есть как бы вот нету цензуры в плане поисковой выдачи.
А Яндекс?
Ну, Яндекс тоже может быть, конечно, да, но Яндекс как-то, я не знаю, я им не очень привычен к тому, чтобы искать англоязычные источники в Яндексе, но, конечно, тоже можно, да. Вот поэтому DuckDuckGo, кстати говоря, обошел Яндекс недавно вот по общемировой доле.
Хорошо.
Вот, то есть постепенно растет. В общем, рекомендую. Он сейчас уже ищет довольно неплохо. И Google, на самом деле, который вообще в свое время взлетел на том, чтобы он искал очень хорошо. То есть у него вот эти вот спайдеры поисковые работали прям супер хорошо. Вот он сейчас, конечно, сам себя закапывает тем, что вот цензурирует. Поэтому вот в Google, на самом деле, очень многие вещи теперь вот реально сложно найти. Это правда сложно найти. Он их просто все скрывает.
Вот так вот. Люди променяли денежки на одобрение.
Это правда.
Очень грустно.
Брин, Сундар Пичай, все эти замечательные когорты.
Вызовите их снова на тройку в Сенат.
Да.
А, кстати, немножко возвращаясь к Соединенным Штатам, да, заработали у нас теперь снова габы, парлеры.
Да, да, да.
Так что, видишь, люди чуть-чуть серверы обновили и снова в бой.
Угу. Вот, там Майло, правда, заблокировали в Парлере после того, как он начал публиковать эти номера всех знакомых консерваторов, которые его кинули в свое время.
Черные списки какие-то.
Да-да-да, вот, чтобы, типа, можно им звонить, там, отправлять смс-ки гневные, вот, его заблокировали за публикацию частной информации.
Ну, это вообще какая-то жизнь насекомых абсолютно.
Ну, я как-то Майло отношусь тепло, как ты
да,
знаешь, еще с тех времен.
Да, еще.
Да, поэтому...
Ну, ладно, люди.
Люди работают.
Люди за еду работают, блогеры за еду. Так, ну что, у нас Европа?
Да.
Давай по Европе. Ну, Италия у нас как-то... Часто теперь, да, Марио Драги, премьер-министр, но так. Мы видим о том, что как бы вот движение пяти звезд на грани развала, потому что довольно большое количество людей проголосовало против,
да.
И вот сегодня должно быть там в субботу какой-то стрим нескольких сенаторов от пяти звезд, которые, возможно, объявят о создании новой партии. Так что, в общем, движение пяти звезд, я так понимаю, на этом заканчивается фактически, то есть они сейчас в вопросах получают 13%, но...
Ну, в общем, все понятно.
В общем, да, как-то это заканчивается. Ну, большая, конечно, действительно история европейская, это вот протесты. На прошлой неделе у нас была Каталония,
да.
Но вот мы продолжаем ее, и это...
Теперь Испания.
Теперь уже, да, не только Каталония, да, давай немножко подведем итоги выборов, потому что мы записывали наш прошлый, в прошлую субботу, и вечером субботы мы узнали результаты.
Да.
Ну, хороший результат для Vox.
Очень, да.
Очень хорошие. То есть
8 мест или там?
11.
11 мест.
8%, 11 мест. То есть, в принципе, действительно, вот этот весь юнионистский, скажем так, избиратель, да, он быстро перешел там, от партии вот эти граждане, которые набирали 32%, а в этот раз взяли 6%, просто катастрофически простили, да. Народная партия, которая получила 3,5%.
Ну, да.
В общем, все они переместились к Воксу. То есть, в общем, вот этот избиратель, там, единый, неделимый Испании, да, он радикализируется. То есть, некоторая часть, конечно, ушла к социалистам. Но
которые
вот...
получили больше, чем было в прошлом
году. Да, они вообще на первом месте оказались, да, то есть, обошли там даже все эти партии. Да, но при этом Vox как бы очень хорошо себя показала. Понятно, что вот мы на прошлом тоже с ними говорили, что электоральная система благоволит, потому что она хоть и пропорциональна, да, но там такие не очень приятный момент, что сельские районы, которые они распределяются, да, 4 таких больших многомандатных округа, они, конечно, чуть больше добавляют вот как раз-таки сторонникам независимости.
Угу. Ну, там, как я понял, они все-таки там с трудом набирают, да?
Да, они будет большинство, ну, сторонников независимости. Да. Но я так понимаю, что они еще хотят вот Подемос, вот этот ультралевый, взять всех в коалицию. В общем, там, конечно, просто каждой твари по паре будет.
Ну, да, но Подемос, как я понимаю, там же нет там условно такой генеральной позиции, да?
Да, они, в общем, за самоопределение нации, в общем, ничего не выступают. Но не уверен, что вообще как бы, вот эта большая коалиция левых и партии, которые выступают за независимость, они снова попытаются, знаешь, сыграть с огнем, потому что, ну, понятно, что напрягать, там, снова уходить на посадки или отъезд в Бельгию, да, где сидит Пучдемон, наверное, им не совсем хочется.
Ну, вот, вот, вот вам такой great reset, да, то есть все проблемы, и правый популизм отключили сразу, да, вот с началом эпидемии, короны и всего происходящего, да, ну вот отключили и каталонский национализм, в общем, все проблемы у глобалистов исчезли.
Да, да, но мы при этом мы видим, что независимость чуть-чуть выигрывала, да, потому что в этот раз они получили уже и по голосам,
да,
большинство.
Правда.
Вот, но другое дело, что я бы все-таки не совсем бы прям вот читал все эти результаты, как там прошлые выборы, потому что мы понимаем, что явка упала на 25%. Да, огромное количество людей побоялось прийти на участки, то есть там неплохая явка была там, по нашему уровню, да, 56, 57, но прошлые были 80.
Хорошо.
Так что, в общем, огромное количество людей отказалось приходить. Но,
обошлись без почтовых бюллетеней.
Да, да, да. Но главное, конечно, события развернулись потом, потому что у нас арестовали рэпера, человека, который там выступал против королевской семьи за отделение от Испании, ну и вот это все прекрасные люди, которые там за выход из Испании и ультралевые идеологии. Вот они уже несколько дней. Сначала они собирались только в Каталонии, да, там Жирона, Барселона. Сейчас они, конечно, выходят уже везде.
Нормально.
Там, Мадрид, все остальные. В общем, такой вот приятный такой скам людей.
Да, да.
Которые воюют.
За там, нашу и вашу свободу.
За нашу и вашу свободу, абсолютно. Да, там, конечно, люди просто какие-то... То есть вот Испания действительно там до сих пор какие-то ультралевые коммунисты, вот это все безумие, но... На полном серьезе обсуждается.
Да, Франко всех не додавил, к сожалению.
Да, да. Вот.
Ну что, Мюнхенская конференция?
У нас, да, две большие такие вот G7. Организаторские истории проходят.
Да.
Во-первых, G7, которую формально проводит Соединенное Королевство, но мы понимаем, что из-за коронавируса никто не может приехать, поэтому все это, конечно, на уровне видеосвязи, и Борис Джонсон говорит Ангеле Меркель «мьют». Your microphone. Ну, в общем, канцлер Германии не отключил вовремя микрофон, и нормально. Борис Джонсон попросил ее во время трансляции выключить его.
Хорошо.
Да, заглушить. Ну, в целом, такая типичная говорильня, если честно, да, то есть, за все хорошее против всего плохого, ну, наверное, как бы вот из таких, которые, наверное, заслуживают внимания, это, конечно, вот уже общая такая позиция западных стран о том, что как только мы закончим этап вакцинации, когда у нас люди перестанут умирать, да, наверное, мы с барского плеча отсыпем вам немного вакцин.
Так.
Ну, в общем, до этого говорил и Борис, и Макрон, да, вот теперь говорят, в общем-то, фактически это такой единый план, скажем так.
Нормально. В общем, так, возьмемся за руки, друзья, да?
Да, когда-нибудь в 2024 году в Сомали и на Украину привезут вакцины.
Да.
Ну и параллельно, да, идет у нас Мюнхенская конференция по безопасности, вот такая вот ежегодная традиция. Ну, тут, наверное, несколько таких важных вещей, то есть, в общем, в центре Борис Джонсон, который сказал о том, что, друзья, я хочу дружить и с Евросоюзом, и с Вашингтоном, и вообще я самый классный, посмотрите на меня, да, потому что мы, с одной стороны, продолжаем оставаться второй стороной НАТО по бюджету, и мы там продолжаем увеличивать его, мы, в отличие от Евросоюза, не боимся бросить вызов Китаю.
Правда.
Ну и мы там вот готовы работать с администрацией Байдена по всем его предложениям. То есть, в общем, Борис Джонсон, конечно, активно пытается построить этот мост между Евросоюзом и Вашингтоном. Ну, а по европейским, ну, в общем, ничего тоже особенного, мне кажется, не сказали. Да, наверное, другое дело, что они попытались как-то срезать все эти острые углы. То есть, как бы Байден не напирал на Северный поток, не на китайскую историю.
Да.
Ну, а европейцы, да, в общем, ничего такого не говорили. Даже Макрон сказал Меркель, что нужно увеличивать затраты на НАТО. Ну, в общем, как бы все с хорошим настроением
очень хорошо
ушли отдыхать.
Все очень хорошо, да.
Да, видишь, никаких проблем.
Для Макрона это любимая история, да, давайте там наконец создадим большую нашу армию.
Макрон снова дал большое интервью Financial Times. Вот человек каждые две недели дает Financial Times интервью. То есть вот просто, это вот наш с тобой подкаст, если каждые две недели мы сидели и рассуждали про внешнюю политику.
Да.
Вот, ну, про Макрон на самом деле, конечно, важная история, что первый, пожалуй, представитель большой европейской страны сказал о том, что нужно бороться с американским засилием в университетах, а именно со всякими gender studies,
да,
с изучением вот этих там колониализма, который пришел к нам из Америки. Ну, в общем, такой вот абсолютно базовый спич.
Да.
Да? То есть до этого мы слышали, конечно, эти истории от там Орбана или там от каких-нибудь правых популистов, да, а тут вот, в общем, в очередной раз Макрон озвучивает, ну, очень даже неплохие вещи, да, бросить вот этот вызов вот американскому высшему образованию, которое действительно за последние 40 лет укоренилось в европейском высшем образовании, это, в общем, ну, безусловно, важнейшая история.
Да, да. Да, мы это немножко уже обсуждали, по-моему, на одном из предыдущих выпусков, но, конечно, очень символично, потому что страна, которая подарила нам замечательного там Делёза, Дериду и прочий дегенеративный постструктурализм, откуда корни растут современные?
68-й год подарила просто.
Да, конечно, так, культурный том, марксизм, да, и современный либерализм. Вот теперь она возмущается тому, что вот слишком какие-то либеральные веяния к нам идут из Атлантики.
Ну, слушай, ну, тоже ведь будем понимать, что вот эта массовая культура и весь вот этот левый дискурс, он же... Понятно, что он зародился в Европе и развивался, но теперь он идет в обратном направлении. Что такое там в прошлом году Black Lives Matter? Да, ведь абсолютно американская история, которую попытались там экспортировать на многие европейские страны.
Да, да, нет, я с тобой,
что, в общем, было абсолютно безумно.
Я, конечно, с тобой согласен. И там снова Черчилля пытаются отменить в Соединенном Королевстве, да, там уже, по-моему, поставили памятник, да, ему как на обзор того, что нужно сносить и не сносить.
Да, ну, вот это продолжающая безумная, конечно, история. То не только Черчилля, а там огромное количество там улиц подготовлено, да, то есть нужно, в общем, просто решение того же Садика Хана, он там к себе в советники берет, там вообще каких-то откровенных бомжей, которые там воевали 10 лет уже со всякими дискультурами. Там вот один персонаж у него сейчас стал советником, который, по-моему, в 2006 или 2005, то есть там был прием Елизаветы II, он пытался что-то там побежать обнять. Его там просто схватили, чтобы он не добежал. То есть, в общем, просто каких-то психов набирает. Нормально. Ну, это нормально, абсолютно история.
Вот такой, да, либеральный экспертный класс, да.
Поговорить, обсудить.
Ты писал у себя в Телеграм-канале то, что что-то Стармера плохо с рейтингами стало.
Да, проседает, в общем, человек.
Как же так?
Когда ты полтора года ничего, в общем, пытаешься отмежеваться, да, и говорить о том, что, ну, я, в принципе, как консерваторы, но там чуть более лайт, ну, понятно, что никого этого не интересует. То есть мы, опять же, мы не соглашались с Джереми Корбином, да, но это была хоть какая-то реальная альтернатива. Mm-hmm. Это было, ну, интересно, вредно, полезно. Тут можно спорить, да, но это спор.
Да.
Да, Стармер ничего не предлагает, да. То есть Блэр, наверное, в 97-м году просто казался что-то новым для лейбориста, потому что, как бы, понятно, там, после поражений, да, там, ухода влево, это было что-то новое, да, вот этот новый New Labour и так далее.
Да.
Да, а вот это вообще, ну, и все-таки у Блэра намного больше харизмы, да, будем откровенны. Даже сейчас он, в принципе, выглядит неплохо. Хоть, конечно, у него антирейтинг колоссальный, но это уже другие причины, почему он антирейтинг так колоссальный. Да, а Стармер, ну, просто, ну, вот такой вот персонаж, который ходит там, ребята, ну, давайте за все хорошее против всего плохого. Ну, как бы...
Просто ты столько рассказывал о том, что он теперь пытается вернуться когда-то в позицию патриотизма, да?
Да.
Я верил в то, что сейчас, наверное, наконец-то начнется какое-то возрождение лейбористской партии, но, видимо, нет.
Ну, падают, конечно, его персональные, как бы сама партия, то есть продолжает там набирать 35-36%, в принципе, ничего критичного, да, но... Но, конечно, это далеко явно от того, что они ожидали.
А есть понимание, что они вообще хотят теперь делать после Брексита?
Ну, видишь, вот у него на этой неделе была большая экономическая речь, где он озвучивал. Ну, в в принципе, да, там больше кредитов давать малому бизнесу, да, там, не знаю, более, скажем так, близкий Brexit сделка, да, передоговориться. Ну,
все скучно.
Да, совершенно, я поэтому и говорю, поэтому как бы никого это не заводит, и чем больше, конечно, избиратели узнают Стармера, да, тем как бы рейтинги его и проседают. Вот, на этой неделе, на самом деле, тоже важная история, там две было, это закончилось, вот если мы про культурную историю, университеты Британии, да, вот этот билль, скорее всего, о свободе слова будет принят, который это там хорошо. Тысячу лет тоже уже обсуждали, в общем, Гавин Уильямсон, министр образования, собрал ректоров одних самых, практически там 10-15 самых больших университетов, да, и сказал о том, что будет омбудсмен, человек, который будет... заведовать свободой слова на кампусах университетских, которые в случае чего у него будут полномочия штрафовать университеты, да, и там в дальнейшем, возможно, накладывать дополнительные санкции. Вот, ну, действительно важная история, потому что мы понимаем, что как бы там свобода дискуссии на университетах, это, в общем, история,
она везде, да,
стоит везде, возвращаться.
Везде плохо с этим, везде, конечно, проблема, да, и в Америке, и в Англии.
Другое дело, что мы понимаем, что в Соединенном Королевстве вообще свобода слова отдельная история, да, не только университетский кампус, потому что, ну, как бы вот достаточно открыть любого там Гугла, да, прочитать новость о том, что там человека за пост судят, да, какой-то бездумный. Ну, как бы, да, вот таких историй мы про другие страны не знаем. Ну, как бы там, Россия отдельная исключение, но Западная Европа, да, не так много, да, а в Англии часто это попадается, да, что там человек сказал какую-то глупость или там снял какое-то смешное видео, как собака зиговал, да, его пытаются засудить. Ну, в общем,
ну, да.
как бы если уж браться, то тогда браться до конца.
Первой поправки нету.
Да.
Такой, которая бы могла бы защищать. Там же законы, да, есть, которые противодействуют hate speech.
Да, конечно, да. Вот я и говорю, что 282-я статья, да, mm-hmm. Соединенного Королевства вариант. Ну и второй такой тоже важный момент, это будет внесен билль, который будет рекомендовать введение ID-карт для голосования в 23-го года. То есть, в общем, тоже важная история и в Америке, и в Соединенном Королевстве.
Они посмотрели, как прошли замечательные выборы в
Америке. Как прошли замечательные выборы, да. Следующая, конечно, тоже история, если мы говорим про следующий шаг, да, это закончить почтовое голосование, которое тоже в Соединенном Королевстве абсолютно безумно.
Да.
Но, конечно, движение абсолютно в правильном направлении, да, потому что, ну, какая нормальная цивилизованная страна будет позволять людям никакой документы не предоставлять и голосовать? Ну,
вот, да, только наша сверхдержава одна большая. Вот, но слава богу, то, что в Америке тоже мы наблюдаем, да, некоторые движения в правильном направлении. Вот Рон Ди Сантис, да, объявил о том, что действительно он будет закрывать эксперимент с почтовым голосованием. Хотя во Флориде оно прошло гораздо менее скандально, чем, да, в других штатах. Но, да, мы будем тоже ужесточать меры. Теперь вот по почте могут голосовать только те, кому прямо строго нужно это голосовать.
Угу.
Кто не находится на территории Флориды, там и там где-нибудь служит в Ираке и так далее. Вот, и в Джорджии тоже начали ужесточать. Пока оно сохраняется, почтовое голосование. Да, вот Джорджия такой эпицентр скандалов один из, да. Вот, но...
Мордовия.
Да, да, будут отменять хотя бы вот эти вот самые там ужасные, то есть вот эти, господи, урны, которые стоят просто там на улице, куда можно что угодно кинуть, и это будет учитываться. Хотя бы вот с чего-то они начали.
Страны первого мира.
Да, страна первого мира, ну вот так проходят выборы, в общем, все понятно.
Трамп у нас же даже выдал, да, на этой неделе.
Проснулся.
Проснулся и напал на Митча МакКоннелла.
Да.
Сказал о том, что Митч, какого черта, нет, ну все правильно писал, да, о том, что... Да. Денюжки надо было дать, все было бы хорошо.
Ну, конечно.
Пока не появился.
Вот, ну и мы понимаем, что у Митча была действительно отвратительная речь вот после импичмента. То есть, окей, он проголосовал против, но обвинил Трампа в том, что действительно вот Трамп якобы организовал это восстание, этот мятеж, и Трамп организовал атаку на наши идеалы нашей республики. В общем, был столько патетики, это было невозможно слушать. Вот, и правда, конечно, да, от Трампа пришла ответочка. Трамп месяц отдыхал. Теперь, да, вот сказал о том, что действительно я буду чаще появляться, чаще комментировать. Там сразу я обвинил Байдена в том, что тот умственно неполноценный.
Классика.
Ну, отдельная история, да, вот Байден, конечно, тоже своими комментариями прославился на этой неделе, сказал то, что, ну, вообще, я пришел, значит, вот, в президентское кресло, и вообще вакцин не было. И вот только я начал создавать вакцины, теперь они появились. Ну, то есть, вот, да, причем человек, который
сам... Может, он и верит. Да. Может, верит в это.
Может быть, да, просто он сам, понимаешь, вакцинировался в декабре. Да, может, забыл. Ну,
забыл.
Ну, вот я не знаю, ну вот как бы да. То есть тут, конечно, комментарии Трампа о том, что умственно неполноценный человек, это да. Это, ну, имеют какое-то отношение к реальности все-таки, я думаю, что да. Вот, ну, вообще, нас еще просили так, про другие страны, обсудить не только Европу, а Америку. Хочешь что-нибудь еще пообсуждать?
А я не видел, что там было такое любопытное. Расскажи.
Ну вот, например, вот в Японии небольшой скандальчик, да, о том, где как раз Олимпийский комитет, да, там вот глава Олимпийского комитета сказал...
А это на это? Мне казалось, на прошлой.
Это было на прошлой неделе, просто мы не обсуждали, да, о том, что вот он сказал, что женщины слишком шумные.
Ну вот, и добрались до самураев в этих ваших. Теперь с новой этикой.
Пришлось уйти в отставку ему, да, вообще кошмар. И теперь вот, значит, новый глава сказал то, что мы будем приглашать больше женщин. Но рекомендую им все-таки поменьше говорить.
Япония остается Японией.
Да, остается бастионом консервативных ценностей, да, все замечательно. Вот. Ну, конечно, да, пока они продолжают, конечно, заявлять о том, что вот в этом году Олимпийские игры пройдут 100%, но, честно говоря, пока не, все-таки непонятно. Вот. Про Индию меня тоже спрашивали.
А ты видел, да, вот про Индию мы начали. Да. На этой неделе, наконец-таки, Китай у нас опубликовал видео про, мы помним, в прошлом году практически одна из самых главных, на самом деле, новостей, если бы не коронавирус, это, конечно, столкновение индийских и китайских пограничных сил без, слава богу, огнестрельного оружия, то есть были какие-то выстрелы там в воздух, возможно, даже в людей, но, в принципе, это было очень ограничено.
Камнями,
а там все было как тоже. Да. В 15-16 веке люди сошлись с дубинками, палками, заточенными кольями, булавами, топорами. И, в общем, порубили, побили людей, а кого не побили, те утонули.
Хорошо.
И, в общем, там, на самом деле, погибших, ну, еще обморозились. Потому что мы понимаем, что это происходит в высокогорье.
Да.
А, ну, и погибших там шло на сотни, фактически, людей там со стороны Индии, Китая. Угу. И вот, наконец, в китайских соцсетях появилось видео о том, как вот китайцы встретились с индусами. То есть ничего не понятно там, конечно, потому что там просто куча мала, но забавно.
Ну да, ну как бы вот патриотическое видео о том, как вот наши солдаты защищали наши рубежи.
На острове Дамаск.
Да, 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 примерно так, да. Вот, в Индии интересно, потому что сейчас там начали все активно обсуждать, вот меня тоже спрашивают, правда ли то, что Индия сейчас станет, наверное, первой страной из таких больших государств, которая действительно будет запрещать криптовалюты.
О, нет.
И, судя по всему...
Моди,
да, в этом направлении идет, и на самом деле это очень-очень тоже показательно. Может быть, ты помнишь, 19-й год было много скандалов, когда Моди де-факто запретил индусам хранить золото.
Ну, что-то такое припоминаю, да.
То есть там только можно теперь хранить.
Он что, вообще борется со всеми, что не индийскими рупии?
По сути, да. То есть такая вот очень жесткая левопопулистская политика, потому что давайте мы будем больше печатать денег, и понятное дело, что когда люди пытаются как-то свои сбережения сохранить, как бы будем запрещать вот эти самые альтернативные способы сбережения.
Ну, хорошо, что доллар пока не запретил.
Пока да, но там какие-то есть тоже жесткие ограничения на обмен, да, обмен у тебя ежедневный и ежемесячный, вот. Вот, ну, действительно, да, вот золото тогда уже было запрещено, то есть там теперь можно, по-моему, хранить золотые украшения какого-то там веса, какого-то веса, да, вот, но золотые слитки, монеты хранить уже нельзя, и там даже многие такие традиционные вещи, а просто индус они вообще очень любят золото.
Ну да. Мне казалось, это в культуре, в общем, в истории вот, довольно вот, ярко.
Приходится им либо сдавать, либо их прятать. Вот теперь пришли за криптовалютами. Нужно понимать то, что Индия действительно растущий рынок в криптосфере. Действительно, вот, да, планирует как бы запрещать и людям пользоваться там криптовалютами, и при этом создавать свою эту цифровую рупию, которую, значит, вот только ей можно, а больше ничем нельзя.
Вот так вот. Стоило Моди отрастить бороду и ударился.
Ударил сразу вот такой крайний популизм.
Ну что ж, выборы не за гора,
да.
Пора включаться. Ну, тем более, мы же видели, что какая там обстановка в Индии со всеми этими протестами фермеров безумными.
Да,
можно перебить повестку.
Вот, поэтому я думаю, что на самом деле это очень нехорошо, в том плане, что Индия, конечно, создает прецедент. Потому что до сих пор как бы криптовалюты были напрямую запрещены в странах, ну, совсем таких, типа там Алжир какой-то, Тунис, ну, то есть как бы страны совсем четвертого мира, назовем их так, да. Угу. Там в Китае, там, конечно, он там то запрещает, то разрешает.
Это черный рынок просто, такой, фактически.
Да, черный рынок, понятно, да. Вот Индия такая первая страна с условно развитой экономикой, которая идет по этому пути, и, конечно, я думаю, что западные страны будут смотреть с интересом на то, как центробанки и регуляторы, финрегуляторы Индии будут с этим справляться. Потому что, конечно, как я уже говорил, ну вот период, когда криптовалюты начнут прямо резко запрещать и давить на нее, он как бы наступает вот прямо сейчас. Да, вот там биткоин пробил триллионную капитализацию недавно, да, и, ну и, конечно, мы понимаем, что вот сейчас за него будут в том числе браться.
Пора рубильник
включать. Да, конечно. И в Америке. Там Джанет Йеллен новые комментарии о том, как она считает то, что это очень такой высокорискованный инструмент, не рекомендую никому на него не вкладываться и так далее, да, и Потому что в Евросоюзе примерно такая же будет практика применяться уже с ориентацией на Америку, хотя Евросоюз в целом более дружелюбен в отношении криптовалют.
Угу.
Вот, ну и Соединенное Королевство будет как-то плестись в конце этой, тоже, этого направления, этого тренда.
Виталик был на BBC.
Виталик, хорошо.
Так что видишь, ну, британцы включились уже.
Нормально.
В систему.
Там Сингапур на Темзе будут пытаться строить, да, оазис для
криптовалют. Переселят гонконгцев, там создадут майнинг-фермы и будут отдыхать.
Вот, это правда, да. Поэтому это, конечно, на мой взгляд, сейчас является де-факто главным риском для вообще вот там для биткоина и для криптовалют. Не значит, что они обвалятся прямо завтра, но это нужно иметь в виду, то, что, конечно, когда волна запретов начнется, да, это сильно негативно скажется на цене.
Угу.
Вот,
хорошо.
Вот, ну, я думаю, то, что на самом деле, вот, чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что чем раньше случится эксперимент того, как вообще может ли выжить биткоин, да, в условиях запретов, тем лучше. Вот, поэтому, да. Ну что, на этом, наверное, все.
Давай вопросики
да.
почитаем.